Сейчас у метеорологи. В Москве давление 750 миллиметров ртутного столба сейчас. Ветер восточный, метр в секунду. Влажность 69%. Температура плюс 2 градуса днем. Столбик термометра поднимется до отметки 14 градусов. И осадков не ожидается. К официальной российской хронике. Государственная Дума в среду приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в конституционный закон о референдуме Российской Федерации, закрепляющих исключительную компетенцию органов государственной власти по некоторым вопросам, выносимых на общероссийский референдум. Изменения в закон о референдуме, по мнению думской оппозиции, делают любой плебисцит невозможным, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Накануне руководство Госдумы заявило о необходимости поставить законодательные барьеры на пути использования референдумов в политических целях. Инициатива внесения поправок принадлежит фракции «Единая Россия».
Власть пытается как раз установить определенные четкие правила и процедуры для проведения такого рода мероприятий. А вопросов очень много, которые мы можем выносить. Пожалуйста, это вопросы об эвтаназии, вопросы вот в том числе, там, можно ли освобождать от уголовной ответственности, скажем, мужчину, который похитил женщину с целью вступления в брак, ну и так далее. Вопросов на самом деле очень много. Ну и хочу напомнить, что референдумы в нашей стране региональные проводятся достаточно часто. Это в основном референдумы по объединению субъектов Российской Федерации.
Говорил один из авторов поправок закона о референдуме депутат Владимир Груздев. В соответствии с законопроектом на референдум отныне не могут вноситься вопросы, касающиеся федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, в том числе о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, а также выпуске государственных займов, изменении финансовых обязательств государства, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, вопросы ратификации и денонсации международных договоров России, статуса и защиты государственной границы, вопросы войны и мира. По мнению заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, поправки в закон фактически ставят крест на проведение референдума в стране.
Поскольку на референдум фактически запрещается выносить вопросы, подпадающие под 71 статью Конституции, значительную часть попадающих по статью 72, то есть являющиеся полномочиями федеральной власти и совместными полномочиями федерации и субъекта федерации. При этом надо иметь в виду, что помимо федеральных референдумов существуют еще и местные референдумы, которые определяются региональным местным законодательством. Абсолютно очевидно, что при принятии такого федерального закона он просто-напросто будет спущен на местный уровень, причем это никак не будет противоречить Конституции, исходя из логики нашего Конституционного суда. То есть, де-факто, в стране про референдум можно будет не говорить. Второе. Логика данной инициативы, она совершенно непонятна, поскольку после известного голосования 93-го года «да-да, нет-да» ни одного референдума в стране не проходило. Попытки КПРФ заявлять о проведении референдума были несостоятельны. Очень трудно понять мотивацию автора. Принятие данного законопроекта представляется несвоевременным, неправильным, ненужным и даже вредным.
Это был заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Против поправок выступили и коммунисты, но их позиция никак не повлияла на итог голосования. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
О нелегком труде российских депутатов Госдумы пишут и сегодняшние российские газеты. Надежда Перцева, которая знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями, уже оповестила нас о том, что по количеству миллиардеров российская Госдума лидирует во всем мире.
Да, и наших депутатов беспокоят совершенно разные темы, и они работают в разных направлениях. Так, вчера также в Госдуме рассмотрели законопроект, предусматривающий 3 года тюремного заключения за кражу женщин с целью заключения брака. Эту окрашенную национальным колоритом инициативу внесли в Госдуму депутаты Народного собрания Ингушетии. Они утверждают, что в республике в неделю похищают по 2-3 девушки, и наказание за такие действия просто необходимы. Об этом сегодня пишет газета «Новые известия». И здесь же, на первой полосе, центральная публикация «Удвоение правительства». Как только в мае Дмитрий Медведев официально вступит в должность президента, в российском правительстве начнутся глобальные кадровые перестановки. Между тем, формирование кабинета министров уже сейчас активно проходит за закрытыми дверями, утверждает издание. Число чиновников, как и предполагалось, увеличится, так как станет больше министерств и вице-премьеров. Появятся 2 полноценные команды – медведевская и путинская, представителей которых нужно будет обеспечить статусными креслами в правительстве. Правда, ротация, как заверяют эксперты, будет происходить постепенно. Напомню, что это была новая газета «Новые известия». Об инфляции сегодня пишет «Известия». На календаре инфляции уже июль, утверждает издание. За первые три месяца этого года цены выросли на 4,8%, выбрав таким образом уже более половины годового лимита, который установили чиновники. А министры финансов и экономического развития все еще спорят о том, нужно ли сдерживать инфляцию. У главы Центробанка Сергея Игнатьева сомнений на этот счет нет. С ростом цен бороться нужно. Неудивительно, ведь именно Банк России по традиции назначается виновником того, что инфляция вышла из-под контроля. Вчера, несмотря на печальные итоги первого квартала, Игнатьев не унывал, отмечает газета. Он углубился в историю, припомнив моменты, когда ситуация бывала еще хуже, а потом положение удавалось спасти. В общем, все будет хорошо, если, конечно, частный капитал не подпортит ситуацию. Его бы устами. А вот что его бы устами, читайте подробности в сегодняшнем номере газеты «Известия». Обратимся еще к одной теме, которая сегодня фигурирует практически во всех изданиях. Переселять россиян в индивидуальные дома предложил избранный президент Дмитрий Медведев. Земли под малоэтажную застройку он предложил отобрать у федеральных ведомств, а займется этим специальный фонд. Об этом сегодня, в частности, пишет газета «Ведомости» в публикации под заголовком «Малоэтажная Россия». Газета пишет о том, что идет дискуссия, в какой форме будет создан этот фонд, сообщили в Минрегионе. Государственные корпорации, агентства или эти полномочия будут переданы какому-то одному госоргану. Минрегион выступает против еще одной госкорпорации. Одновременно с домами должны строиться и дороги, и коммуникации. Проведение электричества и строительство дорог может существенно увеличить цену этого государственного проекта, заключает аналитик Юникредит Елена Мязина. На эту же тему центральная публикация в газете «Время новостей» под заголовком «Дай пяди» с восклицательным знаком. Газета пишет о том, что на возведение индивидуальных домов, что должно не только решить проблему с жильем, но и изменить психологию простого россиянина, который планируется отдать все это неэффективно используемые земли федеральных министерств и ведомств, госпредприятий и учреждений. По словам господина Медведева, речь может пойти о миллионах гектаров. Среди первых претендентов на раскулачивание Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства, а также различные академии наук, которых в России 5. Об этом рассказал журналистам, присутствующий на заседании глава Думского комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шакум. Впрочем, главный тормоз в деле строительства жилья, по мнению господина Медведева, это недостаточный оборот земли. Властями разных уровней все еще и во многом искусственно сдерживается предоставление земель под строительство, подчеркивает господин Медведев. До конца 2008 года будет проведена инвентаризация всех федеральных земель и подготовлен закон о деятельности фонда, чтобы уже с начала следующего приступить к реальному изъятию земель, пишет газета «Время новостей».
Благодарю вас, Надежда. На наиболее интересные публикации в сегодняшних российских газетах ориентировала сегодня Надежда Перцева. Покупайте, выписывайте периодические издания и используйте их по прямому назначению. 21:45 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра внутренних дел Ингушетии Михаил Магер ранен в результате несчастного случая, сообщает республиканское МВД. Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. А в 10 часов 7 минут в нашем эфире выйдет повтор программы «Грани времени». Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым. «Грани времени», 10 часов 7 минут, время московское. продолжит утренний эфир разговор о спорте, в чемпионате Национальной хоккейной лиги, который подходит к концу. Одним из ключевых матчей сегодня стал матч Каролины и Тампы, и хозяева льда добились победы со счетом 6-2, существенно повысив свои шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. Нью-Джерси по буллитам одержал победу над Бостоном 3-2, Питтсбург нанес поражение Филадельфии дома 4-2, ну а во встрече Чикаго и Детройта тоже оказались сильнее хозяева площадки, которые одержали победу со счетом 6-2. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации тоже он подходит к концу. Сыграно было много матчей. Выделю победы Юты над Миннесотой 117-100. В Майами проходят крупные теннисные соревнования. У мужчин участниками полуфинального раунда стали испанец Рафаэль Надаль, который выиграл в трех партиях у американца Джеймса Блейка 3-6, 6-3, 6-1, и Томаш Бердых из Чехии, взявший верх над россиянином Игорем Андреевым. Этот поединок завершился несколько минут назад 6-4, 6-4. У женщин полуфиналистками стали Елена Янкович из Сербии. Она выиграла на отказе у россиянки Елены Дементьевой при счете 6-1, 3-1. Дементьева отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Но, тем не менее, в полуфинал россиянка вышла. Ею стала Вера Звонарева. Она нанесла поражение своей соотечественнице Динаре Сафиной 7-5, 6-4. О футболе. Вчера в Лондоне и Стамбуле прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов в двух парах. Арсенал и Ливерпуль сыграли в ничью 1-1. Эти клубы, что интересно, в течение недели встретятся друг с другом трижды, а Фенербахче в Стамбуле, уступая по ходу матча Челси 0-1, тем не менее одержал победу со счетом 2-1. Но еще ничего не решено, ответные матчи 8 апреля. На чемпионате Великобритании по плаванию, где спортсмены проходят отбор на Олимпиаду, Лайем Тенкок установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине 24,47 секунды. Это на 53 сотых секунды лучше прежнего достижения немца Томаса Рупрота, показанного в 2003 году. В чемпионате России среди женских команд волейболистки провели первые матчи вчера в серии до двух побед в полуфиналах. Заречье Воденцова одержал победу над Спартаком Омским 3-0, а динамовки столичные в пяти партиях взяли верх над соперницами из Уралочки НТМК из Свердловской области. Вторые матчи пройдут 9 апреля в Екатеринбурге и 10 апреля в Омске, а третьи, если они понадобятся, состоятся 13 апреля. Пока это вся спортивная информация, тем не менее еще один выпуск вас ожидает уже в рамках программы «Свобода в 9» примерно через час. А пока 3 минуты информации об экономике.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В категории стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. К ним, в частности, отнесены участки, содержащие извлекаемые запасы нефти более 70 миллионов тонн, запасы газа более 50 миллиардов кубометров, запасы золота более 50 тонн и запасы меди более 500 тысяч тонн. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете 130,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них достигла примерно 163,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом марта более чем на 2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда, в который направлялась большая часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале, согласно оперативным данным, увеличилась на 0,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 121 миллиона 400 тысяч тонн. добыча газа составила почти 180 миллиардов кубометров, что на 2,6% выше, чем в январе-марте годом ранее. Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 4,1% до 3,7%. Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в январе. В частности, прогноз роста ВВП США снижен с 1,5% до 0,5%, а 15 стран еврозоны с 1,6% до 1,3%. Оценки темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, снижены экспертами МВФ с 10 до 9,3%.
Свежая экономическая информация в интерпретации Ивана Трефилова и о курсе валют. Доллар сегодня стоит 23 рубля 67 копеек, евро 36 рублей 87 копеек. В завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода», калейдоскоп американских событий, часть первая.
НАТО открывает дверь перед двумя и захлопывает ее перед тремя соискателями членства. Бойкотировать или не бойкотировать Олимпиаду – трудный вопрос для американских политиков. Американские компании бьются за право набрать на работу больше иностранцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовность Североатлантического союза открыть дорогу к членству в НАТО Хорватии и Албании прежде всего диктуется политическими соображениями, считает Айван Элланд, американский политолог, сотрудник независимого института в Калифорнии. У него взял интервью Алан Давыдов.
Судя по всему, в Соединенных Штатах рассматривают вхождение данной группы стран в НАТО как неравный союз, как союз супердержавы с малыми странами, которые она будет обязана, согласно 5-й статье Устава НАТО, защищать в случае нападения на них. Вашингтон рассматривает себя скорее в качестве политического прикрытия для таких новых членов НАТО. Бесспорно важно то, что в обозримом будущем США и другие страны Запада намерены включить эти три балканские страны в западную орбиту, позитивно реформировать их внутреннюю систему. В какой степени полезными могут оказаться новопринятые в НАТО страны при проведении антитеррористической миссии НАТО в Афганистане? Новые страны-члены НАТО, несомненно, хотели бы больше участвовать в миротворческих миссиях, чтобы продемонстрировать свою лояльность НАТО, но боеспособность их войск пока несравнима с боеспособностью войск старых членов НАТО. В нынешних условиях присутствие их солдат в Афганистане, по большому счету, несет характер символа, позволяющего говорить о масштабной международной акции. Вне всякого сомнения, США продолжат нести на себе основную нагрузку в военных операциях. Как вы считаете, принимает ли НАТО на себя некий риск, распространяя гарантии безопасности на Хорватию, Албанию и потенциально Македонию? Эти три страны, возможно, считают, что вступление в НАТО обезопасит их от Сербии или от России, по крайней мере, формально. В Вашингтоне хотели бы надеяться, что политические обязательства в рамках НАТО перед тремя независимыми республиками бывшей Югославии никогда не материализуются в необходимость защищать их силой оружия. Думаю, вступая в НАТО, эти страны получают намного меньше гарантий безопасности, чем им кажется. Для Соединенных Штатов же обязательства по защите этих стран отчасти увеличивают риск втягивания в конфликт, скажем, с Сербией. Североатлантический союз может стать в результате этого шага менее эффективной организацией, что может негативно отразиться на будущем союза, который является прежде всего военной оборонительной структурой, потому что при необходимости единогласных решений в условиях заметно возросшего числа стран-членов любая из этих стран, даже крошечная, может заблокировать действия НАТО своим вето. Говорил Айвен Илланд, старший сотрудник независимого института в Калифорнии.
Отказ НАТО открыть дорогу к членству в организации Украине и Грузии, названный многими комментаторами болезненным поражением президента Буша, вряд ли будет занимать внимание президента в четверг. У него очередная задача – попытаться обеспечить более масштабное участие стран-членов НАТО в операции в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш в очередной раз призвал союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительные войска и технику. Он заявил, что победа над Талибаном и Аль-Каидой необходима для обеспечения безопасности Европы. Он напомнил, что Усама бен Ладен в недавнем послании возобновил угрозы в адрес европейских государств. По словам Буша, террористическая угроза реальна, и уничтожение врага должно быть главным приоритетом НАТО. Откликнутся ли страны НАТО на этот призыв? Вот что думает политолог из Вашингтонского фонда наследия Найл Гарденер.
Я думаю, мы вряд ли увидим значительное увеличение контингента НАТО в Афганистане за счет европейских государств. Пока только президент Франции Саркози вроде бы согласился направить в Афганистан еще примерно 1000 своих солдат, да и то в восточные районы страны, а не в южные, где идут основные столкновения с талибами. Германия вряд ли увеличит свой контингент и по-прежнему будет ограничивать использование своих солдат в наиболее опасных военных операциях в Афганистане. Думаю, Бушу будет очень трудно добиться значительных изменений в сложившейся ситуации, когда основная тяжесть защиты Афганистана лежит на Соединенных Штатах, Англии, Канаде. Страны Западной Европы, Франция, Германия, Италия, Испания, не хотят разделить эту тяжесть. Можно ли считать афганскую проблему показателем эффективности НАТО? Я думаю, это очень важный момент для самого существования Атлантического Союза. Мы видим, как внутри организации растут разногласия из-за Афганистана. Если члены НАТО не могут найти общий язык по такому фундаментально важному вопросу, как борьба с Талибаном в Афганистане, то само будущее Атлантического Союза окажется под вопросом. Командование НАТО просит добавить хотя бы 10 тысяч солдат. Соединенные Штаты уже отправили в южные районы Афганистана 3500 морских пехотинцев, чтобы остановить возвращение боевиков Талибана, плюс 20 боевых вертолетов, несколько самолетов, артиллерию. По словам американских экспертов, талибы возвращаются, как только отряды НАТО уходят из освобожденных районов, а больше, чем на кратковременные боевые операции, войск у НАТО не хватает. Военные часто повторяют, что они могли бы добиться большего, если бы солдат было больше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к разговору об американских темах в последние 10 минутки этого часа.
Будем ждать сюжетов наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в конце этого часа, затем новости в нашем эфире. Ну и далее программа «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Здравствуйте, Дмитрий.
Внимательно слушаем вас.
Ну, в нашей программе, конечно, мы не обойдемся без того, чтобы обратить внимание на саммит НАТО в Бухаресте, на саммит НАТО Россия.
Да, но... эта тема главенствует и в нашем утреннем эфире, и слушатели очень живо реагируют, разумеется, на возможное вступление Украины и Грузии в Североатлантический
альянс. Да, вы мне рассказали, что всех сообщений, все сообщения будет невозможно просто прочитать.
Попытаемся.
Но мы начнем программу с дела Роснефти. Как известно, расследование уже завершено, и Россия объявила о том, что будет добиваться экстрадиции главы, бывшего главы этой компании Михаила Гуцериева. Гуцериев находится, по данным следствия, в Лондоне. Еще одна тема. Трудности переименования. Я бы назвал ее так. Станет ли Свердловская область вновь Екатеринбургской? Есть такое предложение в Екатеринбурге поменять название «За и против». Подробности в репортаже нашего корреспондента. Ну и городская тема. Есть еще несколько секунд на то, чтобы рассказать о ней. Верховный суд против чиновников. Почему теперь можно прописывать родственников в муниципальной квартире? В муниципальной, это важно. Без особого разрешения городских властей. Вот это городская тема.
Спасибо, Михаил. Слушайте программу «Свобода в 9», как, впрочем, и «Радио Свобода» всегда. Прямо сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей от Светланы Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральск, в Свердловскую область, приехала группа депутатов Госдумы России для переговоров с бастующими работниками шахты «Красная шапочка». Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Пензенской области лидер религиозной группы, укрывшийся в ноябре прошлого года под землей в ожидании конца света, госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По одним сообщениям, у Петра Кузнецова произошла ссора с его последователями, которые вышли из пещеры, по другим он пытался покончить с собой. Власти опровергли появившиеся сообщения о беспорядках в московском следственном изоляторе «Бутырка». По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний, после изъятия в одной из камер СИЗО мобильных телефонов, заключенные стали стучать мисками и кружками. Это продолжалось около получаса. Власти подчеркивают, что никаких силовых мер в отношении заключенных не принималось. На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймса Патурай. Он выступил с этим заявлением после первой рабочей встречи лидеров стран-участниц Североатлантического Союза на проходящем в Бухаресте саммите. Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Теперь ожидается, что канадское военное присутствие сохранится в Афганистане по меньшей мере до 2011 года. Международный трибунал для бывшей Югославии вынесет сегодня приговоры экс-премьеру Косово и одному из руководителей так называемой освободительной армии края Рамушу Харадинаю. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спада американской экономики в первом полугодии этого года. В то же время, по словам Бернанки, во втором полугодии экономика США должна набрать обороты. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, призывающий правительство выделить на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией по всему миру $50 миллиардов. Программа рассчитана на 5 лет. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Об этом сообщил заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Лугунов.
А вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве плюс 2 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 69%, ветер восточный 1 метр в секунду. Днем столбик термометра поднимется до отметки 14 градусов. Возвращаемся к сегодняшнему саммиту НАТО в Бухаресте. Открывается сегодня саммит Североатлантического альянса, и на этой акции работает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Можно сказать, что хотя бы один вопрос повестки дня саммита удалось решить за первой, как ее назвали, неформальной встречей глав государств и правительств НАТО в Бухаресте. За ужином, который знаменовал открытие встречи, Франция обязалась не только направить батальон в Афганистан, но и направить его на юг страны, в подкрепление канадского батальона. Канада накануне саммита пригрозила вывести свои войска, если другие государства-члены Союза не разделят ее бремя в этой операции. Юг Афганистана – один из наиболее неспокойных районов. Остальные проблемы, которые предстоит обсудить на саммите сегодня, представил на ночном брифинге спокесмен НАТО Джеймс Апатурей. На настоящий момент есть консенсус, что надо предоставить право вступления или приглашение вступить двум новым членам. Есть также общее согласие членов Союза по поводу третьей страны, по поводу того, что бывшей Югославской республике Македония надо как можно скорее предоставить возможность вступить в НАТО. Но не секрет, что греческая делегация считает, что пока не будет разрешен вопрос с именем страны, а он не разрешен, это невозможно. Греция полагает, что само имя Македония было избрано в свое время Иосипом Броз Тито для того, чтобы разрушить территориальную целостность Греции. И самый сложный вопрос, который потребует максимальной дипломатической тонкости и виртуозного языка – вопрос о предоставлении плана действий для вступления в НАТО Грузии и Украине. Сильных разногласий по этому поводу за обеденным столом не было. Я воспользуюсь фразой, которую употребляли очень многие союзники, обсуждая разные взгляды своих коллег. Я могу не соглашаться с вашими аргументами, но я понимаю, почему вы это говорите. Потому что в данном случае, в случае предоставления Грузии и Украине плана МЭП, приходится принимать во внимание целый ряд вполне обоснованных подходов и взглядов. Но я уверен, что мы выработаем устремленную в будущее общую позицию по этому вопросу. Заявил на ночной пресс-конференции представитель НАТО Джеймс Апатурей. Поговаривают о том, что Грузии и Украине будет предоставлен какой-то более медленный путь подготовки к НАТО. Но ничего странного в этом нет. Ведь до недавнего времени и такой программы, как план действий для подготовки к вступлению в НАТО, МЭП, не существовало. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
Я напомню, что Ирина Лагунина работает на саммите НАТО в румынской столице. А сейчас мы узнаем мнение жителей Казани по поводу возможного вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. С ними беседовал накануне наш корреспондент Олег Павлов.
Да нет, в принципе, они суверенные страны. Все, у них своя демократия, свое развитие, своя экономика. Зачем это нужно? Россия не должна никуда всовываться вообще.
Ой, я в политике не очень разбираюсь.
Думаю, да. Ну почему? А потому что НАТО должно сближаться с Россией, а не отбивать у нее родственников, как говорится. Это все равно, что сосед пристает к твоей жене. Мне так кажется.
Не знаю даже. О другом думаю, да. Ну, наверное, нет.
Должна всеми силами.
Должна. Почему не должна? Это наши враги, получается, Грузия и Украина, если они будут сотрудничать с НАТО.
У каждой страны свое мнение должно быть. Народ каждой страны сам должен определиться, какой страны он хочет жить и с кем он хочет дружить?
Я считаю, что, естественно, должна, потому что это бывший Советский Союз, бывшие советские республики, мы не должны их терять.
Мне кажется, наверное, это в интересах России. Препятствия. Но с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что это будет способствовать ухудшению имиджа России на мировой арене. Мне кажется, что все-таки Украина и Грузия – это все-таки самостоятельные государства, наверное. Они вправе решать, что им делать своей внешней политикой, куда смотреть.
С одной стороны, наши-то интересы, чтобы вокруг границ России не было такого, ну, как сказать, давления со стороны НАТО. А с другой стороны, это ведь самостоятельные государства, и они сами вправе выбирать, как бы, к какому полюсу тяготеть. И поэтому, то есть, если желание там, их народов и их правительств таково, что они выбирают НАТО, как бы, то почему бы нет?
В интернете сижу, много знаю. Я считаю, что нет, не должна.
Мы не должны вмешиваться в чужие дела. Чужой монастырь со своим уставом не лезут. И поэтому это внутренние дела. Грузия самостоятельная страна. Украина тоже самостоятельная страна. Но другой вопрос. А если они вступят в НАТО и под нашей крышей вооруженные, это понимает, это надо другой вопрос. Думать надо уже.
Так отвечали жители Казани на вопрос, должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО. Олег Павлов, Казань для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Настало время панорамы культурных новостей в нашем эфире. И вот заголовки выпуска. «Селин Дион» выступит только в Шанхае, а пекинский концерт певицы отменен. «Маленький принц Экзюпери» может исчезнуть из российских театров. Архитектурная Нобелевка Жанну Нувелю принята с энтузиазмом. Слово Ивану Толстому.
Концерт канадской певицы Селин Дион в Пекине, запланированный на 13 апреля, отменен, сообщает Reuters. Организаторы так и не смогли получить разрешение на выступление певицы на стадионе Workers Stadium, вмещающем 64 тысячи человек, хотя успели продать более 10 тысяч билетов. По другим данным, концерт был отложен из-за проблем с голосовыми связками певицы. Все же Селин Дион даст концерт в Шанхае 11 апреля, а 12-го примет участие в пекинской рекламной акции в честь предстоящих Олимпийских игр. Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» может исчезнуть из репертуаров российских театров, если постановки не будут соответствовать требованиям наследников французского писателя. Между тем, на сценах одной только Москвы около 10 различных интерпретаций произведения. Россия обязалась соблюдать международные права наследников в полном объеме с 1 января этого года. Согласно нововведениям, право на произведение охраняется в течение 70 лет после смерти автора. А если автор работал во время войны или участвовал в ней, срок действия его прав увеличивается на 4 года. Таким образом, сказка Сент-Экзюпери, погибшего в 1944 году, выйдет из-под действия прав в 2018. А пока, согласно требованиям наследников, спектакль должен идти на сцене без сокращений и без музыки, а маленького принца должен играть мальчик не старше 12 лет. Французский архитектор Жан Нувель готовится к церемонии вручения самой престижной архитектурной премии мира – Притцкеровской, которую учредила семья американских инвесторов Притцкеров. Церемония состоится в Вашингтоне 2 июня. Обозреватели в целом приветствуют выбор лауреата, соглашаясь с формулировкой жюри за смелое воплощение новых идей и вызов принятым нормам, что позволяет расширять границы возможного. Архитектуру Жана Нувеля отличают алюминиевые панели, титановые диафрагмы, диафрагмы стальные жалюзи, которые реагируют на интенсивность солнечного света и позволяют поддерживать постоянный уровень освещения внутри. Маскирующие здания структуры из металла и стекла создают эффект нематериальности построек. Здания Новеля в полной мере обладают всеми свойствами, которые характерны для стиля хай-тек. Издательство Петербургского университета выпустило воспоминания «Полвека с Достоевским» известного историка литературы Сергея Белова. Автор рассказывает полувековую историю изучения, собирания и пробивания в печать разнообразных трудов, связанных с Достоевским и его окружением. Перу Белова принадлежат энциклопедический биографический словарь писателя, комментарий к преступлению и наказанию, исследования по истории книги и книгоиздателей Петербурга.
С панорамы культурных событий Иван Толстой. Продолжение утреннего эфира. Репортаж из российской провинции, из Челябинска. Высшее военно-командное училище штурманов, сокращенно ЧВАКУШ, опять оказалось в центре скандала. Не успела забыться история, связанная с самоубийством юного курсанта Никиты Самитова, мать которого до сих пор добивается наказания виновных, как в училище произошло очередное ЧП. Солдат, призванный из Новосибирской области, 18-летний Александр Архипов, получил травмы, когда бегал за спиртным по требованию старших товарищей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 марта. Как утверждает сам солдат, его разбудили пьяные ефрейторы и отправили за очередной дозой горячительного. Для того, чтобы выйти на улицу из закрытого помещения, пришлось лезть через окно. Солдаты связали простыни, по которым Архипов спустился вниз со второго этажа. Однако, вернувшись с покупками при попытке взобраться по импровизированной лестнице, юный рядовой упал, ударившись головой и рукой о лед. Через какое-то время Александр с распухшим локтем оказался в госпитале. Старослужащие настойчиво посоветовали ему не раскрывать правды о том, что стало причиной травмы. Между тем, самочувствие Архипова не улучшалось, беспокоили головные боли и головокружение. Он позвонил матери в родной город. Рассказывает Валентина Архипова.
Я ужаснулась. Саша находился бледный, в плохом состоянии. У него кружилась голова. В госпиталь меня к нему пускать не хотели. Врачи со мной нормально разговаривать отказывались. Когда я все-таки поговорила с врачом, врач сказал, что ничего с ним страшного нету. У него вывих локтевого сустава и легкое ОРВИ. А у Саши были головные боли. Его рвало, голова кружилась, на что врачи отвечали, что выпей таблеточку анальгина, ляжь, полежи, и все пройдет.
Надо сказать, что еще до того, как произошла эта история, Александр неоднократно жаловался родителям на издевательство старослужащих.
Мой сын неоднократно мне звонил и жаловался о том, что его систематически избивают и унижают. Заводили в коптерку, вот именно 12 февраля били по голове, в грудь, в живот его и еще ребят. И так без конца издевали, заставляли в тумбочке свет проводить, забирали зарплату.
Военный прокурор Челябинского гарнизона Александр Двинянин не смог дать гарантии того, что Архипова не вернут в ту же воинскую часть. После этого мать солдата поняла, что единственный выход – увезти сына домой.
Я поняла, что Сашу здесь оставлять больше нельзя, что покрывается эта дедовщина вся, что все это вовсю здесь процветает. В данный момент Саша находится в госпитале Новосибирске на лечении. Состояние его немного улучшилось, но также у него продолжаются головные боли, головокружение. Саша стал нервный, возбудимый, он боится продолжения службы. Пишет мне очень страшные смски о том, что он покончит жизнь самоубийством.
Между тем, руководитель следственного отдела по Челябинскому гарнизону, полковник юстиции Александр Ткач, рассказал о том, что по заявлению Валентины Архиповой проводится проверка. Но пока факты подтверждения не получают. Сослуживцы отрицают рассказ пострадавшего солдата.
В настоящее время мы продолжаем проверку. Ввиду того, что самого Архипова на месте сейчас нету, мы пока не можем устранить противоречия между его заявлением и показаниями других военнослужащих, а таких порядка 10 человек, мы не можем принять окончательное, такое объективное, справедливое решение. Именно поэтому уголовное дело не возбуждено.
Александр Ткач добавил, что к нему поступает немало сообщений о совершении различного рода правонарушений в училище штурманов. В этом смысле ЧВАКУШ лидирует среди местных воинских частей и учебных заведений. Зачастую эти неблаговидные истории творятся на фоне употребления спиртных напитков. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Московское время 8 часов 45 минут. Заголовки последних событий.
«Радио Свобода», новости.
Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Международный трибунал для бывшей Югославии вынесет сегодня приговор бывшему премьер-министру Косово и одному из руководителей так называемой освободительной армии края Рамушу Харадинаю. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спад американской экономики в первом полугодии текущего года. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Прокуратура требует уволить чиновников мэрии, самарцы жалуются главе города на беспорядок на набережной, журналисты шутят 1 апреля в день юмора. Главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской прессы Сергей Хазов.
Прокуратура Самары требует уволить 28 чиновников мэрии и районных администраций, имеющих бизнес, рассказывает самарский выпуск «Коммерсанта». Прокурор Самары Рашид Бадалов направил мэру города Виктору Тархову представление с требованием уволить 19 сотрудников мэрии Самары и 9 чиновников администрации Железнодорожного, Советского, Кировского, Промышленного и Октябрьского районов, сообщила старший помощник прокурора Мария Смирнова. Однако пока мэр Самары не отреагировал на запрос прокуратуры и не дал ответа, будут ли продолжать госслужбу чиновники-коррупционеры. Отмечает издание. 2 апреля в Чапаевске на местном рынке прошел митинг протеста, пишет «Самарская газета», рассказывает журналист Надежда Семенова.
В начале этого года аренду на рынке резко повысили. Теперь продавцы обязаны оплачивать свои места за 24 рабочих дня, а не 15, как было раньше. По словам местного руководства, меры это вынуждены. Городские власти увеличили коэффициент К2, от которого зависит сумма налога для индивидуальных предпринимателей. Когда прибыль от торговли стала равняться нулю, продавцы решились на митинг. Снизить неподъемную ношу налогов далеко не единственное требование участников митинга. Они также хотят добиться и социальных гарантий, выходных дней и права уйти на больничный.
Рассказывал журналист Надежда Семенова. На набережной мэра Самары ждал стихийный митинг, сообщает сайт 63.ru. Обычная проверка, в ходе которой глава города должен был ознакомиться с ходом подготовки Самарской набережной к летнему сезону, обернулась стихийным митингом. Виктора Тархова окружила группа самарцев, которых было около 30 человек. По словам собравшихся, они пришли, чтобы рассказать мэру о том, как им живется в домах по соседству с набережной. Интересы жильцов защищала депутат Самарской городской думы Алла Демина, рассказывает сайт 63.ru. Тему развивают самарские известия, рассказывая, что сейчас на Самарской набережной идет уборка мусора. Она должна завершиться к середине апреля. Это делается для того, чтобы набережная не превращалась в одно большое питейное заведение. С другой стороны, здесь все же должны быть места, где самарцы могли бы отдохнуть и перекусить. Только все должно быть цивилизовано. Практика показывает, что если кафе убрать совсем, то любители отдохнуть с бутылочкой переберутся на ближайшие газоны. Санитарные и прочие требования должны жестко соблюдаться. Количество кафе на набережной постоянно сокращается. Если в прошлом году их было 40, в прошлом 31, то в нынешнем сезоне их останется лишь 18, пишут самарские известия. Интересный первоапрельский розыгрыш опубликовала во Всемирный день смеха интернет-газета «Самара сегодня». Необычная находка ждала самарца Александра Андреева. Решив в очередной раз подкрепиться марокканскими бананами, самарец обнаружил в ящике с тропическими фруктами необычного зверька. Находившийся в анабиозе зверек, после того, как Андреев положил его в старый аквариум, проснулся после спячки и проявил удивительную активность. Зверек попытался удрать из аквариума. Однако после того, как Андреев угостил его бананом, он стал ручным и покладистым и даже позволил самарцу погладить себя. Ученые из кафедры биологии местного педуниверситета предположили, что найденный Андреевым в коробке с бананами зверек – ближайший родственник известного всем чебурашки. Этот миниатюрный грызун, известный в науке как пушистика Мадагаскара, обитает на Мадагаскаре и в районе экватора. Написала в первоапрельском розыгрыше «Самара сегодня». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», как мы и обещали, продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские компьютерные компании превратились в лучших друзей иностранных программистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама, недавно заявивший, что в качестве президента он будет открыт общению даже с откровенными врагами Соединенных Штатов, чем вызвал жесткую критику своих оппонентов, признал в четверг, что он разрывается и не может решить, должны ли Соединенные Штаты быть полноценными участниками Олимпиады в Пекине. С одной стороны, происходящее в Тибете плюс поддержка Китаем правительства Судана – это реальные проблемы, сказал Обама. С другой, я бы не хотел превращать Олимпиаду в помост для выражения политических протестов. Одновременно несколько коллег Обамы по Конгрессу, чуждые его внутренним метаниям, внесли в Палату представителей резолюцию с призывом к президенту, объявившему о намерении посетить Олимпийские игры в качестве зрителя, не присутствовать на церемонии открытия игр в знак протеста против подавления выступлений жителей Тибета. Мэрайя Керри достигла успеха Элвиса Пресли и недалека от вершины покоренной Битлз, естественно, если успех и славу можно замерить цифрами. 18-й раз один из синглов Керри стал главным хитом недели в списке журнала Billboard. С композицией «Touch My Body» Керри обошла Элвиса Пресли, за которым числится 17 хитов, и приблизилась к Битлз, у которых их 20. 38-летняя Керри отреагировала на это известие со сдержанным достоинством. «Я никогда не смогу отнести себя к обойме людей, которые не только совершили революцию в музыке, но и изменили мир». Статистика дает право претендовать на звание выдающегося музыканта и Мадонне. На прошлой неделе ее композиция в 37-й раз, это рекорд, оказалась в десятке лучших песен Билборда. Женщине не требуется многого, по крайней мере, в постели. Такой однозначный вывод сделали американские сексопатологи в результате необычного исследования. Они задали респондентам обоего пола откровенный вопрос. Сколько им требуется времени, чтобы достичь полного удовлетворения? Как выяснилось, от 3 до 13 минут. Средняя цифра 7 с небольшим, не учитывая разогрева. Эти результаты, как говорят специалисты, могут придать уверенность значительной части сильного пола, отличающегося спешкой в постели. Но они предупреждают, что граница между нормальным и ненормальным очень близка. За 2 минуты, как они говорят, удовлетворить женщину практически невозможно. Служба иммиграции начала принимать заявки на право пригласить на работу в Америку высококвалифицированных иностранцев. Но лимит, как ожидается, будет исчерпан за несколько дней. Такая перспектива и неспособность найти подходящих кандидатов в Америке заставила даже ведущие американские концерны начать кампанию за значительное расширение числа рабочих виз для иностранцев. В этом году США примут 65 тысяч иностранных специалистов. Американские предприниматели говорят о том, что им необходимо около 200 тысяч, рассказывает Владимир Морозов.
Виза H-1B позволяет американской компании пригласить на работу инженеров из Индии или из России. В прошлом году в числе получивших визы были такие известные компании, как Intel и Microsoft. Но зачем американцам иностранные специалисты? Разве тут не хватает своих?
I wish there were more kids getting degrees in science, technology and mathematics.
Я хотел бы, чтобы в США было побольше молодых людей, подготовленных в области науки, технологии и математики. Но, к сожалению, у нас скудный выбор. И напротив, он очень богат в таких странах, как Индия и Китай, где вузы выпускают в 10 раз больше инженеров, чем США.
China and India produce 10 times as many engineers as the United States does.
Тодд Луфбороу – основатель и руководитель компании Authoria Talent Management. В этом году ему нужны 2 программиста. Компания готова дать каждому из них стартовую зарплату не менее 80 тысяч долларов в год. Это немного, если учесть квалификацию, которая требуется от претендентов на вакантные должности. Так может быть, если Authoria раскошелится и выложит не по 80, а по 100 тысяч долларов, то найдутся свои доморощенные таланты, и иностранцы не потребуются?
Yeah, it's not so much an issue of wages.
Дело не в зарплате. Компания готова заплатить и 100 тысяч, и больше, если человек того стоит. Но программиста высокого класса найти очень трудно. Так что здесь все зависит от предложения, а не от спроса.
It's an issue of supply, not demand.
Того же мнения придерживается и глава компании Microsoft Билл Гейтс. В марте на слушаниях в Конгрессе он заявил, что число виз H-1B необходимо увеличить, потому что нехватка специалистов заставляет американские компании перемещаться туда, где есть рабочая сила. По этой причине Microsoft открыла филиал в Канаде. Некоторые бизнесмены предлагают удвоить и даже утроить квоту. Сегодня по визе H-1B временную работу в США могут получить 65 тысяч иностранцев. Претендентов больше, и победителей, как обычно, будут определять с помощью лотереи. Для желающих хотя бы временно попасть в землю обетованную, испытания на этом не кончаются. Иммиграционное управление может дать компании визу для приглашения данного конкретного человека. Но после этого его анкету должен проверить Госдепартамент. Если он найдет, что у претендента есть темные пятна в биографии, того могут в страну не пустить. Лотерея.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу программа «Время свободы», и пришел черед познакомиться с мнениями наших слушателей, которые сегодня отвечали на вопрос, должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО. Итак, Грузии в НАТО Россия не должна препятствовать. Это суверенные и независимые государства, и они вправе сами решать, каким путем идти, подпись «Беларусь». НАТО не угроза для России, считает Борис Павлович. Россия должна брать курс на соответствие натовским стандартам. Приняв мафиозную Албанию, НАТО превратился в проходной двор. России нечего опасаться, таково суждение слушателя Михаила. НАТО на пороге – это расплата за путинскую Россию, населенную миллиардерами и нищими. Подпись «Нищепорук». Владимир Михайлович из Ульяновска пишет, стремление Украины и Грузии войти в НАТО не надо осуждать, они просто боятся кремлевских ястребов. Все и так хорошо, полагает Александр Добрый из Санкт-Петербурга. Грузия – это страна с невнятными границами, раздираемая внутренними конфликтами с Абхазией и Южной Осетией. Зачем НАТО проблемы Саакашвили? В НАТО дураков нет. А на Украине скоро опять новые выборы, и там народ солидарен с Россией. Не понимаю, каким образом Россия может помешать вступлению в НАТО Украины и Грузии, которые надеются таким образом спастись от коррумпированного кремлевского политического режима, задается вопросом наш постоянный слушатель Александр из Сызрани. По итогам прошедших выборов понятно, как власти учитывают мнение страны, без подписи, это сообщение. Страны, не вступившие в НАТО, со дня на день окажутся один на один перед лицом воинствующего ислама и китайской экспансии, считают наши слушатели супруги Майоровы. Почему руководство соседних республик обязаны слушать кого бы то ни было? Таким вопросом задается Ваня Жуков. Украина, Грузия в НАТО – это результат внешней политики России. Поздно страдать и махать кулаками с трибун. Надо возвращать Крым, Акмолинск, Актюбинск, считает слушатель Владимир, вернуть границу на правый берег Амура. Однако уверен, нашему президенту это не под силу. Сам себе государство, и государство это я, два сапога пара, подпись Константин. Лично я экстремалом себя не отношу, и жить под прицелом американских танков явно не хочется. Николай Борода. НАТО не ЮНЕСКО. России нужно делать все, чтобы противодействовать ему, а больше крепить армию и флот. Марина из Москвы. Я считаю, что Грузия и Украина вправе вступить в НАТО, а Россия не вправе давать свои указания, полагает Станислав Павлович. Если в Думе, которая должна соблюдать закон, защищающий страну от внутренних и внешних врагов, столько миллиардеров, то России пришел каюк, подытоживает слушательница Степанова. Благодарю всех за внимание и активность. На этом программа «Время свободы» подходит к концу. Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Дмитрий Морозов. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.